Здравствуйте, друзья. В Москве 19:10. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом по-прежнему Андрей Меликов. И сегодня с особым мнением для вас выступит поэт Демьян Кудрявцев. Демьян, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще раз прощения попрошу, что мы начинаем чуть позже. Какая была связь? Рад вас видеть и слышать или читать остальных.
Да, Демьян, наши зрители как раз пока вас ждали, вопросы в чате уже набросали. Давайте начнем с них, потому что зрители активные сегодня. Слейдер пишет, он высказывает вот свое отношение к ситуации, которую он сейчас видит в России. Идет распад криминальной империи, и каждый хан, бай, феодал хочет урвать кусок от этого лоскутного одеяла. Wildberries – первый шаг, за который сцепились, первый кусок, за который сцепились бульдоги. И Илья Евсеев продолжает эту тему. Демьян, как вы думаете, история с Wildberries завершена или конфликт может разрастись?
Это разные вопросы, но попробуем начать со второго. Так будет немножко легче. Значит, нет, я не понимаю, почему бы конфликт был завершен. Не вижу никакого публичного примирения сторон или как бы объявления одной из сторон о сдаче. Наоборот, вижу нагнетание конфликта за... группу Керимова, не как бы стесняясь, однозначно вступился губернатор, значит, глава Дагестана, у них это теперь так называется, вот. С другой стороны, не знаю, была ли у него опция не вступиться, и, соответственно, это перешло на некоторый уже межсубъектный уровень, точнее, перешло формально, потому что события в Манасе, события при похоронах жертв этого конфликта уже показывали, что конфликт как бы выходит за рамки чисто корпоративных. Вот, поэтому нет, никакого замерения я не вижу, и, безусловно, этот конфликт имеет окончание, но это окончание... как бы должно быть гораздо более видимо, обозначено, и оно должно иметь символический характер, такой же, каким на самом деле уже является этот конфликт. То есть не деньги должны только перейти из рук в руки какие-то, а еще и должны быть совершены некоторые как бы публичные символические жесты. Частные люди такие жесты уже совершают. Например, один из обвиненных Рамзаном Кадыровым, названных как бы оппонентов, то есть участников, с его точки зрения, группы Керимова, уже принес какую-то совершенно унизительную повинную Кадырову, что тоже ничего, в общем, не значит, потому что его заявление как символическое расценить нельзя. Это никто звать никак, и как бы невысокого полета птица нужна только для того, чтобы это выглядело как группа по предварительному сговору, если помните такой как бы термин, то есть его пристегнули к сенатору Керимову. Вот, вполне может быть заслуженно, я в этом смысле по поводу конкретно этой фигуры не разбирался. Вот, но как бы человек считает необходимым для спасения каких-то своих активов и весьма вероятно своей жизни как бы дистанцироваться от конфликта и принести Кадырову извинения, собственно говоря, путем заверения того, что никогда в жизни не собирался покушаться и очень уважаю вашего отца. Такие извинения странного формата, это скорее такая именно повинная, потому что если я не собирался покушаться, то извиняться мне вроде как не за что, да, но вот я все равно что-то так мямлю. Вот, но это было сделано левой рукой, а правой рукой в этот момент Керимов с Меликовым открывали парк и как бы показывали, что у нас тут все в порядке. Поэтому ждем символических жестов в качестве завершения этого конфликта. Я не жду их скоро. Потому что без вмешательства Владимира Путина стороны достаточно высоки, чтобы найти в себе рациональное зерно, не потеряв лицо, этот конфликт завершить самостоятельно. Владимир Путин не любит быть арбитром публичных. Очень. Он не любит, когда кто-нибудь другой тоже, он вытравил любой другой арбитраж, включая, я бы так сказал, судебную систему. Но при этом сам публично он арбитром быть не любит. Вспомните конфликт с Реймоном вокруг мегафона, вспомните конфликты там, не знаю, в Екатеринбурге вокруг сноса храма и вот всего этого парка и так
Но не
далее.
обязательно, Демьян, прошу прощения, что перебиваю, не обязательно же публично быть арбитром. Можно договориться кулуарно.
Нет, разумеется, никто не предполагал, что он вызовет мегафон и, не знаю, Билайн на, так сказать, при пресс-конференции начнет решать судьбу Реймана в прямом эфире. Нет, но как бы у нас публичность устроена некоторым другим образом, и все все понимают, когда решение есть или когда от решения бегают. Владимир Путин максимально старается бегать от решения, создав при этом, как говорит ваша ведущая Екатерина Шульман, значит, ту систему, в которой он единственный, может быть, арбитром. Но он просто обычно пытается спустить это на кого-то, то есть на кого-то, кто как бы выступит переговорщиком, да, там, ну, вспомним недавний полет Дюмина на разговор с ныне покойным Пригожиным
Пригожиным, да.
и так далее. Да, проблема только в том, что Рамзан Кадыров – это не Пригожин. Не в том смысле, что он смелее или мощнее или так далее. Это враги мои, пусть разбираются в этих сортах. А в том смысле, что система власти в России так устроена, что Рамзан Кадыров, как Алексей Венедиктов, прерогатива, номенклатура Владимира Путина. Да? Никто другой не может прийти к нему с требованиями, предложениями, замерениями, когда конфликт вышел в публичную плоскость. Поэтому быстро это не произойдет, когда-нибудь это произойдет, так или иначе, будем наблюдать, как принято говорить на вашей прекрасной радиостанции. Значит, что же касается более сложной вещи, на которые я отвечу более коротко, Wildberries далеко не первый, Wildberries совершенно не последний. Внутри жесткой вертикали, которая при этом работать не может по разным причинам, которые как бы сегодня не будем обсуждать, на самом деле внизу всегда происходит расхищение того или иного ресурса, и рано или поздно это расхищение происходит и снаружи, и деление этих как бы зон влияния всегда как бы безостановочно в жесткой системе, в отсутствие других механизмов, скажем, волеизъявления, делегирования полномочий, опять же, судов и так далее, всегда происходит вот таким неприглядным образом. И действительно, Владимир Путин много лет намекает или указывает напрямую, что в таких случаях единственное его требование, чтобы это не носило такой унизительно публичный характер и не забрызгивало грязью всю систему. Пусть она гниет внутри, но вот наружу, значит, пятна эти гниения вылезать не должны. И, безусловно, стороны будут в этом смысле наказаны каким-то образом или каким-то образом отчуждены так или иначе. Но вряд ли в равной степени. Моя оценка состоит в том, что Сулейман Керим прыгнул выше головы. И даже не тогда, когда, так сказать, не замирился при появлении Рамзана Кадырова, а до этого. Влащение Wildberries сопровождалось, насколько мы понимаем, построением воздушных замков и надеждой на государственное финансирование, так или иначе, этого поглощения, в результате чего, как бы, по сути, создавался или укреплялся бы конкурент, так или иначе, государственным активам, Яндексу прежде всего, Сбермаркету и другим маркетплейсам. Да, возможно, победителей не судят в этой истории. И если бы это все тихо, как я уже сказал, под покровом удалось бы сделать, ну, как бы нибудь разобрались, в связи с тем, что это вышло публично, то я не предсказываю господину Кимову ничего хорошего.
Будем наблюдать. Да, как правильно, верно вы отметили, говорят на живом гвозде. Но Владимир Путин сейчас акцентировал свое внимание на внешней политике, готовится активно к саммиту БРИКС, который пройдет в конце октября. Подписал, точнее, внес в Госдуму законопроект о ратификации договора с КНДР. И один из пунктов этого договора предусматривает возможность Северной Кореи вступить в войну на стороне России против Украины, если она будет официально объявлена. Пока официально она не объявлена, но, тем не менее, в Киеве опасаются того, что на фронте появятся солдаты корейской армии. У нас осталось меньше, чем месяц до выборов президента Соединенных Штатов Америки, до такого ключевого события. Если посмотреть на расклады вот со всех сторон, то как мы подходим к этому событию? То есть все стороны российско-украинского конфликта сегодня. Это и Владимир Путин, это и Зеленский, который и в Генассамблее ООН выступал, и общался со всеми лидерами Соединенных Штатов, и в Евротур съездил с представлением своего плана победы, как бы в план не впечатлил пока что. Есть ли какая-то перспектива переговоров, или пока что вообще не просматривается ничего?
Так, с конца. Перспектива переговоров до окончания американских выборов нет и не было, и мы с вами это обсуждали пару раз уже в этом эфире, ничего не изменилось. Значит, там, есть ли она после выборов, это вопрос, который частично зависит от результатов выборов. Для
Все-таки
меня
зависит.
результаты однозначны, а вот, ну или там, 90% значно.
Это
Вот.
какие?
А вы плохо слушаете наши эфиры с вами. Вот. Поэтому я всегда говорю одно и то же. Значит, и
Но ситуация
но
меняется.
главное, нет, нет, никогда не меняется. Но главное во всей этой истории другое. Главное то, что как бы ожидание и предсказание это одно, а реальность это другое, а ожидания реальности в голове Владимира Путина и Владимира Зеленского могут быть третье, и поэтому они будут ждать этих результатов и, дождавшись их, окажутся в крайне, так сказать, невыгодной для себя позиции. Оба.
Оба.
Вот, значит. В реальности, в которой существую я, и если есть внимательные слушатели, или, по крайней мере, это расшифровки, они это легко проверят. Не в том смысле, что кто-то должен меня помнить, а кто-то должен любого спикера хватать за язык и призывать отвечать за базар. Да? Владимир Путин, например, в 1999 году дал большое интервью, что никогда мы не будем аннексировать Крым. Вот. Я это помню. А и там, не знаю, Александр Любимов, который вел эту программу, должен это помнить. А так вот и здесь. Значит, я считаю, что победит Камила Харрис. И значит, я считаю, что в общем, в целом, это давно очень понятно и никак не связано даже с личностью Трампа как такового. В общем, неважно, по каким причинам мы это тоже уже разбирали. И для российско-украинского конфликта она сложный персонаж. Вообще Трамп гораздо более сложный и непредсказуемый в целом политик. Но для российско-украинского конфликта он предсказуем больше. Харрис, которую мы не видели в этой должности, в отличие от Трампа, мы его в этой должности уже видели, как бы она непредсказуема. Значит, она не способна договориться с Владимиром Путиным и в этом смысле не может быть посредником в этом конфликте. И она не способна как бы значимо и качественно поддержать Владимира Зеленского. Грубо говоря, в случае победы Харрис, сторонам, скорее всего, я должен оставлять 5% для тех, кто все-таки поймал меня за язык, вот, скорее всего, придется признать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и проблемы в Европе придется решать европейцам. Вот, но пока они этого ждут, они не решать не будут ничего, потому что это самое, к сожалению, так устроена современная публичная, а точнее популистская политика, что не делать ничего чаще всего наиболее простое и самое безопасное решение. Стороны не будут делать ничего, что означает, что они будут продолжать воевать. В данном случае не дело ни ничего означает продолжение горячей фазы войны. Такой мой прогноз сегодня. Если он изменится перед ноябрем, я обязательно вам скажу.
Да, Демьян, но я помню наши разговоры. Вы сначала, когда еще Байден конкурировал с Трампом, вы сказали, что 50 на 50 такие расклады. Потом, когда уже Байден вышел из президентской гонки, вы сказали, кто бы ни пришел, значит, точно за него проголосуют, и он победит. Любой кандидат. Но вот это Камала Харрис. И вроде бы даже на дебатах она победила, как показывали опросы, CNN. Но все равно, если смотреть нынешние рейтинги
Кто бы
актуальны.
ни придет у демократов?
Да, но если
Никто бы не
смотреть,
придет, а кто бы не придет у
кто,
демократов?
да, кто бы не придет у демократов, а если смотреть актуальные рейтинги, она не особенно-то выигрывает. То есть они идут ноздря в ноздрю, грубо говоря. Вот, поэтому тут действительно 5% нужно оставлять как минимум. Да. На чем
Оно
основана ваша
изменится,
уверенность?
значит.
Да.
Моя уверенность основана на том, что есть устраивающая меня технология описания выборной ситуации в Америке, которая не связана впрямую с изучением общественного мнения, а связана с... Это, в общем, вполне известная такая технология. Я посвятил ее изучению некоторое время, именно перед... как бы, когда было еще непонятно, будет Трамп баллотироваться или нет, но не скажем, в прошлом году. И понимаю, на чем она основана. Она основана на том, я тоже говорил об этом, может быть, просто не с вами в ведении, не вы были ведущие, и она основана на том, что на самом деле американцы не голосуют за того или иного человека. Они голосуют против правящей партии или за правящую партию, против сложившегося положения дел или за сложившееся положение дел. И к этому есть некоторый набор критериев, каким образом они это описывают. Смешно, что этих критериев там по разным вариантам методики от 11 до 13, но, в общем, 13 было бы совсем смешно. Вот, на самом деле, более действенно 11, и они просты там. Насколько ухудшилось экономическое положение с точки зрения падения роста ВВП за прошедшие 4 года? Там, раз. Был ли крупный международный скандал, связанный с действиями кандидата от правящей партии? Там, нет, Харриса там не было. Да? Произошло ли там крупное поражение Америки в международных делах, там, войне там, и так далее? В каком-то смысле Байден несет ответственность за вывод из Ирака, за вывод из
Из
Афганистана,
Афганистана.
который так воспринимается. Но как раз то, что Байден ушел, оно ушло каком-то
вместе
смысле
с ним.
вообще одним. Кроме того, это было уже очень давно. Кроме того, на самом деле, большая часть американцев понимает, что это поражение произошло не при нем. То есть оно при нем было зафиксировано, но воевали при предыдущих и так далее. Таким образом, вот смотрите. Значит, вся эта ситуация со скандалами, с ковидом там и так далее, она вся отвечала на этот список вопросов при Трампе одним образом. Ну, конечно, очень не повезло, кроме того, что он как бы недопустимый, с моей точки зрения, для президента, для США, как бы фигура типологически, не по убеждениям, а по как раз по их отсутствию. Вот. Но ему еще не повезло вот с этой точки зрения. Это был ковид, это были скандалы, это было все, что как бы отвечало на этот вопрос. А с Харрис это все не так. Никто не голосует за Харрис. Просто люди не готовы мобилизоваться в нужном количестве для того, чтобы проголосовать против нее. Так это устроено. То есть дело не в Харрис, а дело в том, достаточно ли в обществе возмущения, объема этого возмущения, чтобы захотеть перемен. Значит, во-первых, Трамп не будет восприниматься как перемен. Он уже был. Во-вторых, общество не способно как бы собраться для таких перемен, потому что даже сама Харрис объективно перемена. То есть, в смысле, она удовлетворяет этот образ, если
Запрос.
бы такой запрос был, а как бы у тех, у кого он есть. Это, причем, не имеет отношения к раскладу по партиям. Это как бы такой вполне байпартизан ощущение. Он был, она не была
Ну, конечно.
тем, кому перемены нужны, а тем, кому перемены не нужны, ну вот пусть демократы и остаются у власти. Конечно, американская система голосования, связанная с наличием выборщиков и неравным, как бы, то есть, ну, другим представить другой системой представительства, двухступенчатой представительства по штатам, может нанести
Да.
удар по этой логике. И, собственно говоря, один раз и нанесла, да, мы знаем, что выборы выиграл Гор, а президентом он не стал, потому что то, что называют голос народа, то есть голосование по гражданам, да, оно не все решает. Но в данном случае я думаю, что такого не будет. Потом еще, если уж возвращаться к конкретным кандидатам, избирательная кампания Трампа слабая. Собственно говоря, Трамп не ведет за собой радикальную часть вот этого такого консервативного электората, а он просто соответствует ей, и поэтому он стал кандидатом. Это не Трамп 72 лет, это Трамп 80 лет, это другой человек. Человек, прихваты и как бы привычки которого всем понятны. Есть люди, которые поддерживают его или его идеи, но он ни темпом кампании, ни событийным рядом кампании, ну, кроме покушения, не создает... И покушение тоже сделал не он, я не конспиролог. Вот, то есть как бы хотелось бы, чтобы сам кандидат что-то делал, а не только, чтобы он только как бы был зеркалом происходящего с обществом. Общество
А его не усиливает Джей Ди Венс?
нет, вот как бы он его, как сказать, он его слово усиливает плохое, не могу подобрать правильное слово, он его немножко не то чтобы очеловечивает, не то чтобы омоложает. Ну, то есть он как бы он добавляет красок, скажем так.
Да.
Он добавляет красок, но это не всегда позитивные краски. Это, понимаете, Трамп трикстер. Трамп настоящий, веселый, сумасшедший. Он не может быть, с моей точки зрения, президентом страны с ядерным оружием, и не должен быть, и уже был, слава богу, пронесло, второй раз не надо и так далее. Но Трамп личность неожиданная, личность, которая как бы не вписывается в определенные даже американские стандарты поведения, и этим приоткрывает или приоткрывал на предыдущих выборах, да, какое-то ощущение, что есть форточка возможностей, может быть, тому ужас и вонь оттуда несет, но как бы что-то такое. А на самом деле Венс типичный правоконсервативный карьерист. И то, что он говорит, и то, как он это делает, не выходит за рамки ожиданий того, что видит американский избиратель. По крайней мере, вот я сейчас был в Америке, там восприятие такое. И, ну, Венс, то есть, хорошо, молодой, Венс, да, ну, Венс, ну, вот, как бы. Видите, Трамп – это фигура, Трамп – это… Трамп снимался в «Один дома», Трамп вел шоу, Трамп разорялся, спал с проститутками, как бы диковинная вещь. Вот какая зверушка еще не была президентом Соединенных Штатов, это интересно, понимаете, да? А Венс не интересно.
Да, ну, кроме того, что называют женщин бездетными кошатницами, в целом не очень. Вот сообщали, что Дарья Навальный работает в придворном штабе Камалы Харрис. Может быть, внесет свой вклад, так сказать, в победу Камалы. Посмотрим, как получится или не получится. Будем смотреть. Значит, все, ни к какому перемирию мы не готовимся. Получается, ждем выборы и посмотрим на их результаты, от этого будем отталкиваться. Хотя, конечно, процессы происходят и на Ближнем Востоке в том числе. Вы не считаете, что может быть, как-то Израиль за счет своих действий что-то поменять в раскладах?
Поздно уже. Мог поменять,
Поздно.
я совершенно призываю к этому. Наоборот, это было бы еще более ужасно. Но, с другой стороны, это зависит от того, на чьей я стороне. Простите, я сейчас что-то извините, я выключу. Вот. И это все как бы могло бы быть по-разному, но… Если вы хотите, мы можем поговорить про обстоятельства в Израиле. Израильтяне давно, уже дня два, не закидывали меня, значит, горячими фекалиями за мое мнение о том, что происходит в Израиле. Но суть остается такой, поздно. То есть действительно Израиль мог стать или поводом, или организатором большого международного военного конфликта, военного очень важного, который как бы все равно происходит, только он локализован на Израиль. Как бы, грубо говоря, Израиль сдерживает этот международный конфликт, он его притягивает на себя, он его в каком-то смысле и инициирует, то есть своим фактом своего существования в том виде, в котором он существует, но он же его удерживает, не дает ему разрастись тем, что не переходит некоторые границы ответа внутри той как бы военного сопротивления, которое идет между Израилем и Хизбаллой, там, Хамасом, Ираном и так
Ираном
далее.
также.
Все это пока держится вот в этом треугольнике. И поэтому не происходит того, о чем я говорил пунктом раньше. Нет той большой войны, которую американский избиратель мог бы взвалить на действующую администрацию и обвинить ее. И российско-украинская война и значит, новый виток напряжения на Ближнем Востоке воспринимается средним американским избирателем как далекое, локальное действие, в котором, конечно, мы должны там что-то как-то проявиться, но мы не несем за него ответственности, наши мальчики не гибнут, нет как бы угрозы миру, нефтяному балансу ценовому, цен на бензин там и так далее. И поэтому это как бы не является вот таким важным пунктом для поворота избирателей в американских выборах. И в этом смысле Израиль играет свою роль, мог бы сыграть совсем другую роль, но я против рассматривать действия Израиля как, так сказать, манипулятивные с точки зрения американских выборов. Они, к сожалению, до сих пор манипулятивные с точки зрения израильских. Израиль с помощью того, что он делает, решает свои внутренние проблемы, как ему кажется, или точнее, как кажется нынешнему правительству, а не международные. Ну, в каком-то смысле, наверное, слава богу, хотя и то, и другое достаточно погано. Вот
Да.
что я могу сказать про Израиль.
Друзья, напоминаю, что у нас поэт Демьян Кудрявцев в гостях, «Живого гвоздя» с особым мнением. Пишите, пожалуйста, комментарии и вопросы, задавайте в чате. И я прервусь на короткую рекламу и отошлю всех к сайту shop.diletant.media, куда можно зайти в любое время, желательно после эфира, чтобы не отвлекаться от нашего эфира, и обратить внимание на книгу «Полезное прошлое. История в Сталинском Советском Союзе» Виталия Тихонова. Она говорит о том, как идеологические кампании и дискуссии меняли историческую науку в Советском Союзе. В сталинские времена пропаганда активно использовала исторические аллегории для объяснения текущей политической ситуации, создания полезного прошлого, поддерживающего власть вождя, и как культ личности влиял на идеологию, как исторические события, тоже, которые были указаны в этой исторической литературе, влияли на настоящее. Поэтому, друзья, заходите. Книга «Полезное прошлое. История в Сталинском Советском Союзе» Виталия Тихонова. Приобретайте. И таким образом вы сможете поддержать редакцию «Живого гвоздя». Можете обратить внимание также и на другие книги, которые там представлены, на журналы, на мерч и на комиксы, которые тоже есть на этом сайте shop.diletant.media. Хотелось бы у Демьяна, как у поэта и литератора в том числе, спросить о выдержках из книги Алексея Навального, которую опубликовали западные издания. И книга выйдет 22 октября, книга «Патриот». Я бы хотела, вот Андрей показал, чтобы он фотографию, как это выглядело, по крайней мере, на страницах журналов. Читали ли эти выдержки из книги Алексея Навального, его мемуары? Какое впечатление на вас произвели?
Это невероятной силы текст. Это удивительный документ эпохи. И несмотря на то, что этот текст отстоит от автора, как и любой текст, и является не настоящим как бы дневником, который человек ведет для себя, а целенаправленным документом для публикации, это все равно открывает нам Алексея с даже тем, кто его знал, уверен, тем, кто его не знал, с некоторых новых сторон и безусловным образом еще раз показывает, какую важнейшую фигуру, а точнее способ думать и чувствовать и действовать в политике мы с ним потеряли. А я считаю, что мое мнение на эту тему более чем объективно, не потому что я писатель, там, поэт, литератор, стилист, редактор иногда и так далее, а прежде всего потому, что я человек, находившийся в разных отношениях и много, и последние годы в конфликтных отношениях, да, с Алексеем. А я не должен признавать в некоторых аспектах его правоту, и так часто не делал, и этот текст безусловным образом отметает любые мои личные взгляды на его автора. Он больше и сильнее всего того, что как бы сегодня мы знаем про российскую политику. Я, впрочем, никогда не оспаривал или не считал Алексея хоть сколько-нибудь, там, не знаю, неважно, не считал, что он хоть на минуту, так сказать, не политик, не герой, не что-нибудь. Мои претензии скорее носили к нему какие-то содержательные, идеологические, какие-то такие поведенческие, там, человеческие. Они все не важны уже даже после его смерти, не нужна как бы книжка для этого была, да. Но при этом мне всегда казалось, что вот такое письменное артикулирование, письменное как бы объяснение себя и фиксация себя, может быть хотя он делал лучше практически всех других, кто на это самое, но может быть это не, как бы не идеальный его формат, что он в как бы таком отредактированном вот видео, видео и так далее, как-то сильнее и лучше, чем в таком как бы постулированном дневниковом виде. Но я ошибался. Эта книжка и лучше, и точнее написана, чем даже многие его подготовленные не в тюрьме, а когда было на это время эфиры. Я был бы восхищен, если бы не был так опечален, потому что масштаб личности, который мы потеряли, даже если он не таков, как написано в этой книге, все равно масштаб личности человека, который понимает, как надо написать такую книгу, это очень большой и несуществующий сегодня в русской политике размер. Масштаб, величина, подберите любое слово.
Мы говорили про героев, и вы, Алексей, описали как именно такого героического персонажа, наверное, неправильно будет слово, архетип такой, архетип героя. Но есть и другие архетипы, такие как, например, Роман Протасевич, я почему его упомянула, в чате спросили, смотрели ли вы интервью Роману Протасевичу, Ксении Собчак, потому что Роман, это напомним нашим зрителям, кто не следил, это бывший редактор журнала «Нехта» белорусского, который во время белорусских протестов в 2022 году возглавлял это издание, и его перехватили, когда он ехал из Афин, по-моему, в другую страну, перехватили в Белоруссии под предлогом того, что там бомба на борту, посадили на 8 лет его и Софью Сапегу, его девушку, и он начал сотрудничать с властями, вышел и вот теперь живет в Минске. И Ксения поехала у него брать интервью. Видели ли вы его сначала, чтобы уже... Нет, очень жалко.
Нет, не видел. Нет, нет, нормально. А меня воспитывали, что нельзя подглядывать за чужим страданием и унижением, от которого ты не можешь человека спасти или избавить. Это тот тип вуайеризма, который мне совсем не свойственен. И я даже не обсуждаю и не осуждаю Ксению, по крайней мере, за это. Потому что есть разные представления о том, что должна или не должна делать журналистика, и как она должна это делать. И воспитывать Ксению Собчак мне точно и поздно и не удастся. А вот смотреть это я еще могу сам решать, надо или нет. Это не только не надо, это неприлично.
Вы же учились на журфаке. Это этично? Вот даже на уровне университетов проходит эта история, потому что действительно разгорелась бурная дискуссия вокруг этого интервью. И ну, многие не понимают, в основном жалеют Протасевича, но именно роль Ксении оценивают крайне негативно. Ну, это видно по комментариям коллег, в том числе, если смотреть по соцсетям. Вот хотя некоторые, Михаил Светов сегодня вот приходил в эфир, он сказал, что Ксения сделала отличную работу, и мы можем посмотреть о том, как живет человек в концлагере. Он сказал, дескать, вот вы когда смотрели, вам показалось, что все там хорошо, что Лукашенко красавец? Нет, вам так не показалось. Вот и все зрители, которые будут так смотреть, они поймут, какой там вот диктаторский ужасный режим. Полезное дело сделала Ксения.
Знаете, если Михаилу Светову понравилось, то я точно не буду смотреть. В том смысле, что... вот. Но если говорить серьезно, дело не в том, что ты показываешь. Дело не в том, что понятно. Дело в том, что ты говоришь. И, понимаете, на ваших глазах пытают человека. И условием того, что его не убьют или не убьют его близких, является то, что он не может выразить свое недовольство. Тепло ли тебе, девица, в -40? Да, тепло, батюшка,
Да,
тепло, очень
так это и было.
тепло. И ты говоришь, ну, может, и врет, но вообще тепло, смотрите. Как бы, или что-то такое.
Да.
Или ты такой, вот, как бы, ну, расскажи нам, ну, а как тебе тепло? Ну, не может же быть, ну, холодно же все-таки, ну, мы же тут смелые люди. Ты же смелый человек, скажи, холодно, нет? Ну, и так далее. Вот я не смотрел
Как
передачу,
будто вы
но
смотрели, на
я
самом деле.
действительно
Вот ровно так и было, если вкратце описывать. Я оттуда посмотрела.
читал только вот. Значит, дело не в том, этично это или нет. По отношению к кому? К Протасевичу? К Лукашенко? Можно ли было взять у него интервью на другой территории? Можно ли... Чем была ограничена Ксения Собчак, которой могли не дать доступ к нему? Которую могли в Минске там что угодно, мы не знаем этого. Надо ли было идти на интервью, которое обусловлено таким количеством ограничений? Это же очевидно. Протасевич находится под колпаком у минских спецслужб, может говорить только что угодно. Неужели как бы завтра к нему может приехать какой-нибудь другой корреспондент CNN и взять с него интервью? Нет же. Значит, это как бы ты входишь на определенные правила игры, ты идешь на них. Насколько этично идти на эти правила игры? Я вам скажу. Вот если бы мне, вот я Ксения Собчак,
Так.
если бы мне сказали, что я должен взять какое-то абсолютно омерзительное, или могу взять, но при условии, что оно будет омерзительным, интервью Марии Колесниковой, я бы на это пошел. Потому что месседж, который я в состоянии донести, что она жива,
Да, мы про нее ничего не
выше
знаем.
того, что я при этом должен буду сказать. Что мы такого не знаем про Протасевича, что стоит идти играть в эти поддавки? Я не знаю. Этично это или не этично, не знаю. Как бы мне кажется, что нет, точнее, есть единственный критерий, да, такой, как бы кантовский, да, сделал бы это я, нет, и смотреть не буду, но осуждать или обсуждать Ксению на поведение, я точно знаю, что на Западе в абсолютно свободной системе существуют журналисты вполне уважаемых изданий, там другой вопрос, было бы это опубликовано или как было бы опубликовано и так далее, которые считают и считали, что надо пойти это интервью взять. Они бы, может быть, задавали какие-то другие вопросы, я, к сожалению, не знаю, какие задавала Ксения, вот. Но я знаю, что такая школа журналистики, которая говорит, что мы должны показать как бы все, что мы можем снять, мы должны снять, даже если мы можем снять очень мало и под ограничениями, берут интервью у Хамаса и берут интервью у похищенных людей в Колумбии во времена произвола, да, во времена, в эпоху насилия брали такие интервью и так далее. Это существующий как бы класс, существующий сектор в репортерах. Я к нему не отношусь, но вот только что сам на ваших глазах про Марию Колесникову изобрел, высосал из пальца, выдумал ситуацию, при которой, например, и я бы считал, что это окей. Вот я больше не могу ответить на ваш вопрос никак.
Демьян, а когда у вас возник конфликт с Михаилом Светом? Дело в том, что во время какой-то подготовки к беседе с вами мне в рекомендациях попалось видео, где вы общаетесь с Михаилом Световым на его YouTube-канале, пьете водичку, обсуждаете Алексея Навального, критиковали вы как раз Алексея, что вот такой вождь и выстроил систему вождейского типа, а нужны вот такая, ну, более горизонтальные институты там нужно построить. Ну, что-то такое вы обсуждали довольно-таки дружелюбно. Я вот как-то пропустила этот момент.
У меня нет никакого конфликта с Михаилом Световым, у меня есть конфликт с его взглядами. Мне кажется, что они как бы вполне глуповаты, поэтому я не схожусь с ним в оценках. И это не требует никакого личного конфликта. Я, собственно говоря, не могу вам сейчас дотошно я не изучал свои реакции так подробно, как, наверное, необходимо, чтобы, так сказать, что именно я имею в виду, но, безусловно, ну, прежде всего, я имею в виду вот эту, так сказать, назойливую позицию про то, что про то, что нельзя платить, что нельзя будет платить компенсации, про Украине, про то, что
Репарации, да. Это не в интересах России, россиян, да.
да, про интересы россиян. Вот я очень не люблю про интересы, когда кто-нибудь знает, какие интересы у россиян, и эта риторика так или иначе совпадает с властной, я не люблю этого, хотя, собственно говоря, я так люблю свободу высказывания, пусть будет и такое мнение тоже.
Зритель задает вопрос по поводу нобелевских лауреатов по экономике, с авторов книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Читали вы эту книгу, задает вопрос.
Да,
Как вы к их школе относитесь, экономической? Я просто, значит, процитирую, что Нобелевскую премию им вручили, а кому им это даровано? Джемоглу, так, это Джеймс Робинс, Саймон Джонсон, и им вручили за исследование того, как формируются общественные институты и как они и верховенство закона влияют на благосостояние в разных странах. Мне кажется, что вы часто говорите про отсутствие у нас институтов, что это большая проблема в целом.
да, это большая проблема. Смотрите, время подходит к концу. Давайте я дам нашим слушателям домашнее задание.
Давайте.
Значит, если они читали книжку, то у них есть. Это, кстати, не единственная серьезная их книга. Это, так сказать, я бы так сказал, это среди их исследований, это самая попсовая,
Попсовые,
которая
да, популярные.
разошлась, популярная, понятная там, и так далее. Оно занято не только изучением, не столько, как бы, то есть вся их деятельность занята разными институтами, но это как бы речь идет скорее о именно таком историческом взгляде на подобранных примерах, на том, почему вот здесь получилось, здесь не получилось. И таких взглядов много, они разные. Их очень интересный, но вопрос в том, насколько, какой из этого сделать вывод. Это всегда очень интересно. В смысле, они заслуживают всей Нобелевской премии, если об этом спрашивал ваш слушатель.
Зритель.
Они зрители, они, безусловно, ее заслуживают, но мое мнение по этому поводу удивительно компромиссное. У меня вообще иногда есть такая позиция, иногда очень жесткая, иногда как бы, который говорит, ребят, все сложно, нет никакого однозначного мнения, так нельзя, мир ни черный, ни белый. Вот для этого есть домашнее задание. Значит, идете в Facebook, запрещенный на территории Российской Федерации,
Спасибо. Так.
ставите пост Андрея Мовчана, этого тем, что его фамилию не может произнести Ксения Собчак, а такой есть экономист,
Да, мы помним. Марчан, Мовчан.
по поводу этой премии. Он пытается сказать, что создание систем институтов тех или иных, они бывают экстенсивные, то есть инклюзивные, позиционируются как правильные в общепринятой точке зрения нобелевскими лауреатами, да? Вот. И он пытается сказать, что на самом деле это не всегда так, и в современном обществе это не так. То есть если понимать их выводы прямолинейно, то мы имеем дело с протекционизмом, так или иначе, с инклюзия убивает конкуренцию, и собственно говоря, они ведут речь не о таких институтах, они ведут речь о институтах, которые как бы цивилизуют конкуренцию. А мы, в смысле западное общество, восприняли их как повод как бы поставить препоны на пути значит, вот как бы либертарианской конкуренции. И мое мнение находится ровно посередине между этими двумя позициями. Я понимаю, каким образом даже те институты инклюзии сегодняшние, которые имеют в виду Мовчан, которые защищают слабых, важны и необходимы, несмотря на то, что они замедляют конкуренцию. А также понимаю и соглашаюсь с ним, что перегиб палки в этом вопросе приводит к ограничению развития вследствие ограничения конкуренции в обществе. Это на самом деле серьезный разговор, который требует разных примеров, и этот разговор очень актуален, в каком-то смысле гораздо более актуален, чем их книга, которая объясняет, почему 150 лет назад в Африке произошло так, а в Латинской Америке иначе. Сейчас мы сталкиваемся с абсолютно новым вызовом. Да? Капиталистическое общество – это не то классическое общество, которое изучал Маркс и Ленин, и в котором там прибавочная стоимость, нажива, собственник. Это все не так сегодня работает. Собственники в публичных компаниях распределены практически как в советском, как в социализме. Да? Уже нет никакого отдельного собственника. Да? Есть гораздо более сложные механизмы. Я сейчас, даже говоря об этом, вынужден это сокращать и как бы приземлять. И применение как бы ограничивающих и развивающих институтов, внедрение изобретения таких институтов в развитом обществе, в сегодняшних обстоятельствах, это совершенно другой механизм, по поводу которого имеет смысл спорить, чем применение или насаждение этих механизмов в малоразвитых обществах, собственно говоря, в колониальных, в которых, на примере которых наши уважаемые нобелевские лауреаты рассматривали это в книжке значит, про богатые и небогатые государства. Вот. White Falls, State Falls. Называлась она как-то так. Вот, поэтому вот так я к этому отношусь. Я отношусь к этому как серьезному исследованию, которое мы можем принять как некоторую терминологическую основу для дальнейшего разговора. Но этот дальнейший разговор мне сам по себе интереснее, чем предмет их исследования.
И последний короткий вопрос. В режиме Блиц сегодня, 180 лет назад, родился Фридрих Ницше, 98 лет назад Мишель Фуко, мыслители и философы. Кто вам ближе из них?
Вы как скажете?
Коротко только.
Никто.
Никто. Все,
Да,
спасибо.
не совсем никто.
Кант, мы, наверное, поняли из нашей беседы. Спасибо большое. Я сегодня старалась внимательно слушать. Это поэт Демьян Кудрявцев у нас был с особым мнением на канале «Живой гвоздь». Спасибо большое, Демьян, за то, что нашли время выйти в эфир. Андрей Меликов нам сопровождал трансляцию. И, друзья, в 21:05 выйдет Екатерина Шульман и Максим Курников, ведущий, которые проведут для вас традиционный статус. А мы скоро увидимся. Спасибо огромное за ваше участие и вопросы. До скорых встреч. Пока.